Эксклюзив.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольская правда». Меня зовут Диана Кади, у меня в гостях легендарный писатель Захар Прилепин. Захар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы с некоторых пор и политик. Я не стала перечислять всех ваших регалий, у нас бы не хватило эфирного времени. Угу. Первый вопрос. Прошел месяц с момента создания вашей партии «За правду». Что вы сделали за этот месяц?
Смотрите, начну сразу, вот не сразу, а издалека. Конечно же, я не с недавнего времени политик, потому что худо-бедно с 1997 года, с тех пор, как я познакомился с Эдуардом Лимоновым, я участвую в политической жизни вот в самом прямом смысле. Митинги, публицистика политическая, акции разнообразные, политические разнообразные конструкции, в которых я принимал участие, опыт таким образом практически 20-летний. Вот, и тот кодекс смыслов, который был составлен мной и моими учителями, и моими приятелями по леворадикальному движению, он, собственно, сегодня во многом и стал основным базисом нашей политической риторики, не скажу, что практики. Вот, а партия «За правду» не создана месяц назад, этого нет. Поданы документы движения «За правду» на регистрацию, и, собственно, этой регистрации так или иначе мы будем ожидать. Поэтому речь пока идет только о движении «За правду», и действовать в партийных рамках мы пока не можем, потому что если мы будем говорить, что мы партия, и мы предлагаем то-то и то-то, то мы будем себя выказывать в качестве самозванцев. Мы пока только делимся декларациями о намерениях от имени движения общественного.
Год назад в интервью Ирине Шихман вы говорили, что политика – это антижизнь. Вы изменили свое мнение на этот счет?
Ну, я так как я уже сообщил, что 20 лет занимался в той или иной форме политикой, то, собственно, я и жил в режиме антижизни. Я, конечно, не помню наизусть свои интервью все, но, скорее всего, я имел в виду вот ту форму политики, которая вот для взрослых, как бы, вот там, где парламент, где правительство, где разнообразные закулисные вещи, о которых 99% населения, 99,9% населения, в принципе, не догадываются. Люди у нас крайне идеалистичные. Они в целом вот смотрят, мне вот сейчас вот пишут письма постоянно, типа, а почему вот вы не объединились с Платошкиным, а почему вот вы вроде бы все за правду, но там...
Кстати, а почему?
Навальный там вот как-то вас обругал, там, а что вот вы с Алексеем же, вот вы с одной стороны правду говорите, он тоже вот своеобразно говорит какую-то правду, или там, ну кто там, Стрелков, а почему со Стрелковым у вас сложные отношения, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть люди думают, что, как у Льва Николаевича Толстого в прозе, что просто надо всем хорошим людям объединиться против всех плохих, и тогда все будет хорошо. К сожалению, есть тысячи разнообразных мозаичных составляющих, которые препятствуют вот идеалистическому образу реализации наших замечательных идей. Я тоже в юности, в молодости, когда вступал в Лимоновскую партию, писал: Эдуард Семенович, а вот есть Максим Калашников, там, Андрей Паршев, Сергей Крумурза, вот почему бы нам всем не объединиться и вот создать одну организацию? И он так, я так помню, смотрел ласково. Вот. А теперь я сам так на всех смотрю ласково, потому что я не могу вам это объяснить. Достаточно сложно есть у всего этого объяснения. В каждом конкретном случае. Про Платошкина я могу отдельно рассказать. Поэтому все, что происходит вот там на самом верху, там вообще разряженная атмосфера, там воздуха нет, там не то, что там цинично или еще как-то там безнравственно, а там просто все по-другому. Ну, то есть,
но тем не менее вы идете в эту.
Ну, я иду, политику. Потому что мне, вот сейчас я буду говорить ужасные патетичные вещи, мне Родина дорога, если кто-то не будет спускаться в это адище просто с минимальным запасом идеалистического представления о будущем России, то я вообще боюсь просто за будущее, и поэтому я веду и своими товарищами, своими коллегами по прошлой политической деятельности по Донбассу, они сказали: Захар, иди, пожалуйста, мы тебя будем поддерживать, мы будем с тобой, ну вот просто будь реализацией наших, всех наших совместных убеждений. И вот я пошел.
А вы не боитесь из унылого, вернее, из талантливого, бодрого, оговорилась, из талантливого писателя превратиться в унылого чиновника, который вот да. Судит, вот как бы чего не вышло, то есть...
Да, да. Ну, боюсь, в то же время не очень боюсь, потому что есть определенная все-таки моторика характера, которая до сих пор не давала мне превратиться в унылого. Потому что можно и писателем быть унылым, потому что аж огромное количество унылых писателей, которые втайне боятся, как бы чего не вышло. И они не позволяют себе резких заявлений, стараются как бы со всеми подружиться, и здесь не наступить никому на ногу, и там... А потом смотрят на меня и говорят, вот наглец, он, видимо, со всеми договорился, видимо, что-то тут не так, там, да, и они пытаются, ну, то есть в чужом успехе увидеть какой-то не промысел, а личный замысел хитрого Захара Прилепина. Вот, и я думаю, что, возможно, какие-то такие вещи работают и в политике, что Господь присмотрит и каким-то образом будет меня оберегать. У меня было, скажем, несколько встреч, там, ну, скажем, с лидером России, с президентом Российской Федерации, и они все так или иначе всегда планируются, ну, то есть там рекомендуют какие-то вещи говорить, какие-то вещи не говорить, там, да, и вот сколько было этих встреч, я всегда вел себя, ну, просто вел себя так, что меня просто должны были высылать из страны, ну, как-то или наподобие-то, и всякий раз каким-то образом мне исходило это с рук, и все остальные просто основные базовые поступки, которые я совершал, начиная от запрещенной на национал-большевистской партии, заканчивая Донбассом, все же видят в них какой-то умысел, вот Донбасс, там наверняка его послала какая-то вот тайная кремлевская сила, трам-пам-пам, чтобы он там сделал то-то, тот. Ничего этого не было. Вот я-то знаю, что ничего этого не было, что это был стихийный, личный, аномальный, в чем-то безумный поступок, в котором не было никакой подоплеки и заковыки. Вот и я надеюсь так себя и впредь вести в политической жизни и с надеждой на то, что мне все это будет сходить с рук.
А вот мне интересно узнать о масштабах ваших политических амбиций. Вы хотите стать президентом России?
Президентом не. У нас есть президент. Зачем президентом
России? Вы скромничаете. Давайте пофантазируем.
Безусловно, у нас очень большие амбиции и вполне реализуемые амбиции. И мы, конечно, хотим стать изначально второй политической партией в России и второй политической силой в России, а потом, доказав свою необходимость и свой профессионализм, стать первой наряду с рядом несколькими другими, но первой.
А если вот помечтать, если бы вы стали президентом России, каким бы был ваш первый указ?
Первый указ?
Запретить что-нибудь.
Не, ну там просто есть масштабные задачи, которые надо решать, и они каким-то указом не решаются. Ну, то есть, понятно, что огромное количество русских русскоязычных граждан бывшего Советского Союза остались, по сути, без присмотра. И есть и эти проблемы, есть территориальные проблемы, есть, собственно, проблемы бедности и налоговой системы, что у нас богатые и сверхбогатые платят столько, сколько бедные. Ну, то есть, есть какие-то вещи, но они не рубят с плеча, понимаете, я вот тут стал тут президентом в своем страшном сне, и прям вот мой первый указ, второй и третий, и все исправил. Конечно же, это все, любое это действие требует колоссальной просто подготовки, переговорной, дипломатической и согласования всех различных интересов. Поэтому нет, в таком формате, что вот давайте первый указ, я размышлять не буду. Ну, то есть я гипотетически там хотел бы, вот мне жена недавно написала смс-ку, она говорит, что ужас, ну просто дети наши прекрасные, удивительно начитанные дети уползают в интернет и сидят в этих видоискателях и встают утром соловянными стеклянными глазами, вот, и в школу идут. Она говорит, запрети интернет, стань президентом, запрети интернет 2 часа в день, чтобы все включали позвоночку и позвоночку выключали, чтобы вот этот рубильник был у тебя, чтобы люди оторвались от этих своих вот этих гаджетов. И вот я иногда смотрю на все происходящее, иногда даже сам просто забираюсь туда и думаю, не, надо запретить прямо реально, чтобы вот час в день страна получала, а все остальное время занимался создательной работой. У нас тогда все видеоблогеры там все и прочие пойдут на работу, начнут дрова рубить там, пилить или там на скрипочке играть. Ну, делом как-то займутся огромное количество граждан, которые занимаются бог знает чем.
А в вашей программе «Уроки русского» вы сказали, что нужно бить железной линейкой по губам тех, кто употребляет слово «совок».
Да, железный, да? Ну, да. Можно и железный, да.
Угу. Почему так категорично? Я, кстати, тоже периодически употребляю это слово, каюсь. Будете бить?
Намек или предложение?
Я напрашиваю,
да. Ну, не, ну, нехорошее слово. Я тоже его употребляю, да иногда даже ставлю в саркастическом смысле, как это называется, вот когда делаешь блог и ставишь решеточку и пишешь там тему или там вот совок. Я ставлю слово совок, когда, ну, там, картину Дейнеки. Вот я помещал, там герои первой пятилетки, и там люди с потрясающими просто лицами, или какие-то офицеры, какие-то солдаты Второй мировой или любой другой войны. И там видно просто, сверхчеловеческое видно. И вот нынешние люди, мягкие, глиняные, просто на каких-то липовых ножках бродящие, они, говорят, совки, сталинские рабы, вот, и как бы являют собой такой венец эволюции, который они не являют собой. И в этом смысле это просто, ну, это дает неправильные представления об иерархии, в том числе молодым людям. Вот молодые люди, они выползли из своего вот этого яичка, проклюнули клювиком, выползли на белый свет, и они такие свободные все, они смотрят на все, и говорят, ну, вот эти вот совки, вот теперь вот мы другие, мы свободные. Ну, мне, вот понимаете, мы же живем в мире символов, в том числе языковых символов. Если мы какие-то вещи называем неправильно, то это контрпродуктивно для нашего собственного сознания. Значит, мы просто идем в противоположную сторону. Поэтому, ну, потом придумайте себе какое-нибудь хамское слово по отношению к своим родителям, к своим бабушкам и дедушкам. Мы же выросли из этой страны, и, по сути, мы все дети совков. Ну, давайте, обзови своего маму и папу, и про них так и говори. Нет, не хотим, не хотим. Не хотим же мы какие-то народы называть уничижительными именами, там, да, не еврейские, не русские, не украинские, не татарские, да. А почему мы называем граждан огромной страны, совершивших аномальное количество подвигов, погибших в безумных количествах, мы говорим совки? Ну, что это? Это вообще, ну как это вообще может быть?
Продолжение через несколько минут. Эксклюзив.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Эксклюзив.
Всем, кто только присоединился, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Диана Кадия. Напротив меня сидит писатель и политик Захар Прилепин. Мы продолжаем наш разговор. Я видела в Ютубе вашу программу с рэперами. Вот, и чего вы добиваетесь вот этими вот совместными какими-то передачами? Вы хотите привлечь внимание молодежи, но вы же понимаете, что не так это работает. Вот вы в лоб говорите о политике. Это не изящная пропаганда. Может быть, лучше делать молодежный контент, а потом, раскрутившись, как-то вливать в массы какие-то интересные...
Вы правы, правы. Это очень точное, очень тонкое замечание. Дело в том, что просто я работаю на 18 работах, обременен 48-9 делами просто ежечасными. И мне некогда создавать этот молодежный контент. Я просто, у меня есть силы какие-то вещи просто вслух просто проговорить на бегу, перебегая из точки А в точку Д. Пояснить по позицию и предложить так или иначе эту позицию учитывать. И в данном смысле мне некогда заигрывать перед молодыми людьми. Тут вот, ну, вы верно заметили, но это надо просто жизнь, вот лично мне этому посвятить, и как бы войти в доверие, как разведчик Штирлиц, оказаться внутри этой среды, и там как-то тихонько, легенькими движениями, потому что молодые же не любят насилие, они не любят, когда им указывают, когда им прямо в лоб.
А вы с иронией это... говорите.
Я говорю с иронией, вы знаете, в чем прикол только, да, вот я сижу и прямо в лоб говорю там, вот в разговоре там с Андреем Бледным там, или там, с кем угодно, там, с другими рэперами, о каких-то вещах, которые мне кажутся диковатыми. Но дело в том, что мои оппоненты по, вот так условно говоря, либеральному лагерю, они-то не стесняются в лоб говорить все то же самое для молодых людей. И там все нормально. Вот там не смущает. Вот я говорю, государство, Сирия, Донбасс, армия, спецслужбы, трам-пам-пам, патриотизм. И говорят, о, нет, ты прям в лоб просто, нет, так с молодежью нельзя. А эти выходят, ребята, они говорят, смешная, нелепые попы, тирания. И тут не говорят, что учитывают-то прям так напрямую, надо с молодыми людьми поаккуратнее. То есть люди вот на это, на отрицалово, они покупаются и сидят с честными глазами, уверены, что это не пропаганда. Это такая же пропаганда, она прям просто лобовая и совершенно бесстыдная. Чем отличается российский Киселев от украинского Киселева? Ничем не отличается, но этот вот типа зашквар, а там-то нет, там нет. Ну вот это, я про это и говорю, это все смешно. Говорю, молодые люди, это смешно. Мне некогда как бы подольститься к вам и попытаться кажется, вам понравится. Я вам просто сразу все это скажу. И я вижу, что реакция просто взбешенная, люди раздражены. Но это значит, что я им наступил на больное место. И они какие-то вещи они запомнят. Я это из юности помню. У меня такие же были сотоварищи лохматые хипаны там, и рокеры там, в 89-м, 87-м, 91-м годах. И они все были такие все за демократов, за Горбачева, за Ельцина. Такие все просто все, свобода пришла. Сейчас они все выросли, им по 20 тогда было лет, а сейчас им по 45, под 50, а то и за 50. И они все уже взрослые, ватные. Они говорят, да, конечно, нас тогда просто заносило. И эти тоже вырастут. Эти тоже вырастут, но им кто-то должен был первым об этом сообщить, что, ребят, это все, это все очень просто. Отрицать семью, Бога, родину, историю. Это все не от большого ума.
А может, хитрее поступить? Вот главный закон драматургии у нас – конфликт. Почему в Ютубе оппозиционеры популярны? Потому что они все критикуют, у них все на конфликте, да, на противоречиях. Может, хитрее поступить? Как-то тоже создать такой контент, что-то ругать постоянно, а потом вот...
Да-да-да, наверное, что-то... нужно хитрее, но так как я говорю, мы люди взрослые и находимся в середине своего жизненного пути, дай бог нам здоровья, нам уже некогда. Вот мы тут сидели с нашим товарищем, в том числе и партийным, Сергеем Михеевым, он говорит, мне 52 года, мне, по большому счету, осталось 10 лет вот такой боевой политической деятельности. Мне некогда уже перед кем-то, вот, понимаете, изворачивать. И мне некогда, понимаете, некогда. У меня за правду, у меня МХАТ, у меня свободная пресса, у меня книги, у меня дети, у меня... Ну, все, я еще отрубаю еще колоссальное количество разнообразных дел, которые мне было интересно заниматься. Я музыкой занимался, и, прекратил. Я в кино снимался, но прекратил. Наверное, надо создать. Это как раз и был вопрос, обращенный к нашим кремлевским ребятам. Ребята, создавайте всерьез, создавайте разумные. Понимаете, они должны быть вдохновлены этой работой, они должны к ней творчески подходить, как подходили к своей работе там первые большевики, творчески. А я втайне подозреваю, что основная генерация наших управленцев, кремлевских и всех прочих, работающих в МИДе и во всех иных местах, может быть, кроме вооруженных сил, хотя тут не уверен, они все люди генерации 90-х годов, они относятся безо всякого вдохновения ко всей работе. Сейчас вот сменились тренды, вроде бы надо вот в эту сторону бы, но так они в целом скорее симпатизируют вот тем вот блогерам, о которых вы говорите, они посматривают там, что там Миша Козырев написал, что там Парфенов рассказал, что там Невзоров кого обхамил. Они одним глазком туда и думают, вот там нормально, а я вот хожу, чиновник, тьфу, противная моя жизнь, вот Рашка, ладно. Вот из-за того, что они так ко всему относятся и так все делают, у нас и, собственно, результаты такие. И молодые люди вот это как раз чувствуют. Они когда смотрят на условного Александра Невзорова, они говорят, вот, он всей душой просто вкладывается в то, что он произносит. А вот когда смотрит на Кремль, то ли верит, то ли нет. Скорее, нет.
Вы еще раз критиковали группу порнофильмы не так давно. Вы еще в Фейсбуке написали, что...
Один текст прочитал, и мне музыка-то, мне кажется, достаточно банальной, но еще то, что они при этом выкрикивают, мне кажется, совсем выходящим за грань.
И вы еще написали в Фейсбуке обращение к кремлевским ребятам, мол, вот вы сейчас не обращаете внимания, а потом, когда придут вас шатать, вот тогда вы поймете, что вы-то ничего не делали и упустили из виду. А что, запрещать выступать им?
Нет, я не про это совершенно говорил. У нас, понимаете, уже лет 20... может быть, там чуть меньше, у нас пытаются сформировать молодежную политику, в том числе вот недавно ушедший в медитацию Вячеслав Юрьевич Сурков. Человек крайне одаренный, но та форма работы с молодыми людьми, которая до сих пор практиковалась, и да и в целом практикуется сегодня, она мне не кажется мне удовлетворительной. Вот она построена на каких-то парадоксальных для меня принципах, которые не дают никаких результатов. В целом мы не имеем серьезные базы молодых людей, для которых какие-то элементарные понятия типа родины, патриотизма, отечества, Донбасса, Сирии, вооруженных сил, религии любой являются, как минимум, положительной коннотацией. Для подавляющего количества молодых людей все это предмет, как они называют, зашквара. Мне периодически говорят, нет, есть другая молодежь. Вот другая, она совсем не такая, и она вот, она там совсем по-другому на все это смотрит. Она, наверное, есть. Но дело в том, что ее не видно ни в социальных сетях, ни в видеоблогингах, так говорят, да, ее не слышно. А слышно вот эту молодежь, и она организует пространство, подает тренды, заявляет о своем праве на вот такое скептическое отношение ко всем вещам, которые, собственно, являются определяющими для России. Вот эта проблема, и
Как ее решать?
Как ее решать? Аккуратно, тактично, ни в коем случае не запрещая группу порнофильмы. Конечно же, нет. Но, понимаете, те люди, которые находятся в системе управления, там в том числе и радиостанции, они втайне, как правило, это взрослые люди, они разделяют позиции группы порнофильмы по отношению там, к разнообразной вате, ватникам и прочим вот, как бы, милитаристским негодяям и имперским негодяям, они разделяют. А позицию, скажем, Юли Чечериной не разделяют. И поэтому они организуют и фестивали, и очень большие фестивали, и, собственно, сетку в звучании на радиостанциях, где тоже составляется определенный контекст. И вот с этими людьми отдельно стоило бы поговорить. Сесть за стол и поговорить. Ну, все понимаем, конечно, ребят, вы молодцы, но давайте как-нибудь хотя бы создайте равновесие, потому что равновесия в этом смысле нет, и над ним никто особенно не работает.
Давайте послушаем группу «Порнофильмы», ту самую песню, которая так возмутила нашего сегодняшнего гостя, писателя Захара Прилепина.
Все пройдет, точно майские грозы, чьи-то слезы, два пальца у рта, как мандат охуба, единоросса, как допрос, как усмешка мента, как лефордовские Луганск, это точно пройдет. Это точно пройдет. С пакетом мокрым на голове, с электрометками на руке. Моя Россия сидит в тюрьме, но верь же мне. Это пройдет. Какой же черный нам вывел век, а мне мерещится вдалеке живой надежды забытый свет. Так верь же мне. Словно свастика русского мира, как пожары в сибирских лесах. Срок я честных ребят из Пензы и Питера, набитый детьми автозак. И без ящика брющая нечисть, 228 и Шимон в 5 утра. Как омоновец храбро калечащий женщин, как декабрь, январь и февраль, это точно пройдет. Точно пройдет с пакетом мокрым на голове, с электрометками на руке. Моя Россия сидит в тюрьме, но верь же мне. Это пройдет. Какой же черный нам вывел век, а мне мерещится вдалеке живой надежды забытый свет. Так верь же мне. Это точно пройдет.
Продолжение через несколько минут. Эксклюзив.
Где Антонов?
Где Миша? Где Антонов?
Где Антонов?
Михаил Антонов. Куда он делся?
А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами, а вы со мной. Политика, экономика, мировые и региональные новости, музыка – все это в программе «WhatsApp страна». Так что встречаемся в эфире.
Эксклюзив.
Захар Прилепин в студии радио «Комсомольская правда». Но у нас, знаете, как чиновники действуют. Они считают, что нужно купить там какую-нибудь Сашу Спилберг, чтобы она выступила в Госдуме.
Это порнозвезда?
Ну, практически. Ютуб-блогерша. А вот, известная тем, что она в чипсах купалась в ванной. То есть это ее главное достижение в жизни. А мне кажется, дешевле просто с ними подружиться. Вот вы с критикой недавно выступили, опять по отношению к блогерам, что вот это все пройдет. Может быть, это какая-то ревность, что любой человек, у каждого есть трибуна, то есть может прийти на YouTube и зарабатывать миллионы.
Ну, может быть, это ревность, конечно. Но сейчас, понимаете, сейчас очень многие вещи начинают объяснять вот этими словами, которые ничего не объясняют. Я причем это не к вам обращаю, и даже там, не к либералам к условному, а к патриотам. Потому что вот патриотов смотришь, они вот тоже вот у меня в блогах приходят, и они говорят: Это там для рейтинга. Вот и все эти слова вот используют, которые даже значение до конца не понимают. Или это для хайпа, или это там спойлер, или это там еще что-то. И люди вот эти слова высовывают, и ими бросаются друг к другу.
Чтобы казаться молодыми,
ну,
да?
Ну, в целом, может быть, молодыми, может быть, модными, но... Из-за этого, ну, теряются очень многие очень важные вещи. То есть, ну, огромное количество наших оппонентов, вот, либерально-западнического толка, они не из-за хайпа, они не из-за рейтинга, они действительно так думают, они исповедуют свои взгляды. И когда мы начинаем это так все объяснять, то это ничего не объясняет. И когда я говорю про блогеров, что они несут всякую ахинею, ну, это реально социальная проблема. У нас, не знаю, может быть, их... 500 тысяч мужиков, может быть, 200 тысяч мужиков, которые вот здесь вдруг увидели огромное количество молодых людей, здесь увидели приложение своих сил. Они не очень образованы, это реально социальная проблема. Социальная проблема – привычка к хамству, которая сегодня просто стала вездесущей. Что люди хамят незнакомым людям, имея для этого минимальное основание, не читая никаких книг.
Плохо. Опять же, для популярности.
Просто для популярности. Делать, я говорю, это проблема, что им завидую? Я, слава богу, если бы меня совсем никто не знал, но я бы продал несколько миллионов книг, у меня у самого там под полмиллиона подписчиков, и у меня телепрограмма с высоким рейтингом в телевидении. Ну, что мне завидовать? Ну, что я должен быть... Ну, где, куда мне надо вознести, чтобы иметь право что-нибудь сказать? Я в нормальной позиции нахожусь. Я не снизу выкрикиваю, типа, вы негодяи. Меня, слава богу, видят, смотрят и наблюдают больше людей, чем этих блогеров. Я говорю о социальной проблеме, имею право.
Валерия, певица, планирует создать партию «Сильные женщины». Шнур у нас вступил в партию «Роста». Как вы вообще относитесь к тому, что люди творческих профессий идут в политику?
Ну, нормально отношусь. Ну, там у всех разные мотивации, но в целом это тоже сейчас вот предмет вот этого...
Какой-то тренд в последнее время.
Ну,
да?
Может быть, и тренд, но просто они узнаваемые, вот и все. Но этот тренд был всегда, он во все времена был. Я в свое время даже не так давно сделал программу «Уроки русского», где написал, перечислил аномальное количество русских писателей и поэтов, которые занимались... чиновничьей, административной, политической деятельностью, достигая сверхвысоких положений. Ну, Гаврила Державин, скажем, классический русский поэт, он, может быть, он чуть поменьше был Дмитрия Медведева в статусе, и чуть повыше Владислава Суркова. Ну, и Салтыков-Щедрин был губернатором, там, ну и так далее. Это огромное количество литераторов. Тогда просто артисты и певцы не были столь популярны. Если бы они были тогда столь популярны, занимали такие позиции, они бы тоже достигали высоких. Вот, поэтому это нормально, и тем более мы же знаем примеры, собственно, и в ряде европейских государств люди из мира литературы становились президентами, ну и, конечно же, там Рейган, и, конечно же, Шварценеггер, ну и так далее. То есть, ну, тут все нормально, а когда у нас тут увидели Стивена Сигала, который пришел работать в МИД, о, типа, как смешно, типа, он Рейган, Шварценеггер не смешно, а Сигал сразу смешно. У нас люди, ну, непоследовательные.
А почему Стивен Сигал? Русских людей в России мало или что? Почему вы по примеру Украины?
Нет, это очень просто, да. Почему, значит, русских людей мало? Дело в том, что Стивен Сигал занимается международными программами в рамках МИДа, и в нашей партии он нужен ровно для этого, для того, чтобы нам иметь разнообразные контакты там, с Японией, с Китаем, со Средней и прочей Азией. Там, да? Сигал, ну, отличный ресурс. Как минимум, с ним можно приехать в любой город из названных и неназванных стран и встретиться с местным руководством, потому что я приехал со Стивеном Сигалом. Это очень важный ресурс, и глупо его не использовать. У нас много русских людей, но если я с ними приеду с Петром Кузнецовым и Сидором Петровым куда-нибудь, никто на это не отреагирует. Поэтому потом он дико образованный, очень прошаренный, очень умный, очень глубокий человек. Я вот с ним общаюсь сейчас, много разговариваю, у него замечательные идеи, очень серьезное, глубокое к этому отношение. Поэтому что за узкий национализм такой?
А вы считаете Шнурова конкурентом?
Да,
политическим,
да. Я считаю, что он вполне может серьезно отнестись к новому этапу в своей жизни. Считаю ли я его конкурентом? Нет, не считаю. Ну, в силу там объективных причин. Мне вообще кажется, что он по типу не политический человек, и человек не очень устойчивый.
Держать удар, вы говорили, да?
Совершенно верно. Не очень устойчивый к вот этим кризисным ситуациям. Я думаю, что он будет крайне задачей, но удивлен вот тем нервическим тремором, который характерен для нахождения в политической жизни. Это место в, как бы, колоссального неприятия огромного количества людей, реальных или мнимых, к тебе как таковому, чем бы ты ни занимался, какая бы позиция у тебя ни была.
Но он так ревностно тоже относится к вашей политической карьере, пишет какие-то стишочки.
Ну, один написал стишок, да. Писатель мент он мне набазал. Я тронут.
То есть вам понравилось?
Да, все, ну, как бы писатель мент, ха-ха-ха, ну, что я сейчас могу сказать по этому поводу?
По-моему, это не очень. Мне кажется, все-таки что-то стоящее можно написать, отгородившись от внешнего мира, в лесу, на берегу озера, я не знаю.
Ну, я уже написал 21 книгу, но потом еще напишу.
Ну, вот вы будете заниматься активной политикой, у вас не останется времени на литературу,
нормально,
чтобы негров
найти. Все в жизни успевал, и сейчас я в этом году, я думаю, напишу еще две книги и докажу, что я могу заниматься чем угодно и писать при этом прекрасные книги. Ну, то есть, кому-то, сам себе докажу. Конечно, меня это волнует, и если это станет проблемой, я как-то, может быть, переформатирую свою деятельность. Но я еще раз говорю, если я буду жить, отгородившись от всего, в лесу, и однажды узнаю, что люди глубоко неприятные мне и отвратительные мне получили властный ресурс, огромную часть властного ресурса, или всю власть, я посчитаю свою деятельность подлостью и побегом. Не надо было сидеть в лесу, пока решались судьбы, не боюсь этого слова, родины. Не надо было сидеть в лесу. Вот из-за этого я и занимаюсь политической деятельностью, которая мне, по сути, конечно же, как место приложения сил неприятно. Ну, я не очень все это люблю, но занимаюсь, потому что кто-то должен этим заниматься.
Вчера было 5 лет с тех пор, как убили Немцова. Вы с ним принимали участие в акциях «Стратегии 31».
Один раз. 5 минут мы вместе выступали один раз, и он приехал в Нижний Новгород, там, ну, это Площадь Свободы, и это было местом постоянных нацбольских, вот, другаросских акций наших леваков. Вот, и Борис Ефимович Немцов однажды почтил своим присутствием, он приехал туда, типа, нас поддержать. Я причем опоздал минут на 15, кажется, я на машине ехал и опаздывал, и он там стоял, меня ждал, не выступал без меня, я подошел, там было человек, может быть, 50 собралось.
А каким он вам запомнился?
Ну, он мне звонил периодически, мы выступали с ним однажды и виделись, по сути, может быть, один, может, два раза, я не помню, а звонил он мне раз, там, может быть, 15, там, ну, у нас в архивах, я думаю, спецслужбы записаны все эти звонки, потом сосчитаем. Вот, звонил, я помню, что когда, допустим, была площадь Болотная, которая не была изначально площадью Болотной, а изначально должен был митинг быть на площади Революции, так, по-моему. И он мне позвонил, он сказал: «Захар, все боятся заявляться на выступление, пока только, говорит, я, Олег Кашин, и если согласишься ты выступать на площади Революции, у нас трое пока». Я говорю: «Да, конечно, я буду выступать на площади Революции». А потом они, собственно, увели с площади Революции на площадь Болотную этот огромный митинг, и там все звезды вдруг собрались, там сразу все там стали выступать, я как раз не пошел на Болотную, посчитал, что все это как бы скотство. Вот. Но это старая история. Вот этот случай я помню, для меня в каком-то смысле исторический. Потом-то у нас героев революции Болотной стало прям просто вот их штабелями можно было укладывать. А Немцов мне звонил и говорил, что все ужасно боятся заявиться.
Вот. В Праге появилась площадь Бориса Немцова. Как вы к этому относитесь?
Я отношусь к этому...
Популизм все-таки, да?
Дурь. Они просто дурь? В Праге сами, они просто потом... Они сейчас уже не знают, кто такой Борис Немцов. И через 5 лет, через 15, через 25 просто будет вообще непонятно. Они все будут думать, что она вроде как... в честь каких-то немцев она просто названа. Вот. Чтобы навредить России, наши европейские коллеги и нации, народы и государства, спасенные нами от фашизма, они какой только дурости не совершают. При всей там личной человеческой симпатии к Борису Немцову, которого я никогда не любил как политика, но человек был красивый, улыбчивый такой вот.
Но он не заслуживает, чтобы в его честь называли площадь.
Что такое совершил в своей жизни Борис Ефимович Немцов? Ну, вот он был губернатором. Я, как человек, живший в Нижегородской области, хочу сказать, что он был неуспешным губернатором. И показатели экономические, и обвал, скажем, все в сфере сельского хозяйства был просто катастрофический. А потом, ну, где-то он там чем-то занимался, где-то работал, но предъявить миру вот необычайные результаты немцовской работы мы не можем. Ну, не можем, ну, потому что нет этих никаких результатов. А так был для своего времени, он был показательный персонаж. Вот такое было время, и такие были персонажи. Он в этом смысле почти литературный. Вот, ну, человек, который не наделен какими-то данными политического ума, но наделен харизмой. Вот он долгое время занимал одну из ведущих позиций якобы в политическом мире, а потом стал еще и иконой нашего либерального движения, тоже для этого не имея, собственно, никаких серьезных оснований, кроме того, что его какие-то идиоты убили.
Кстати, об идиотах, которые его убили, есть версии, кто это сделал?
Я думаю, что это инициировала украинская сторона в искренней надежде на то, что убийство Немцова произведет социальный взрыв в России, и там снесут тиранию Путина. Путина, и как бы русская оппозиция пойдет, нападет с тыла на Донбасс и Крым, и, вот, и так далее. Ну, они просто тоже неумные люди принимали это решение.
Продолжение через несколько минут. Эксклюзив.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
Эксклюзив.
Всем, кто только присоединился, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Диана Кадия. Напротив меня сидит писатель и политик Захар Прилепин. Мы продолжаем наш разговор. Поговорим о поправках в Конституцию. Вы попали в рабочую группу. Кстати, как пришло такое предложение? И думали вы перед тем, как согласиться? Или вот не раздумывая?
Ну, как не раздумывая? У меня два было таких предложения. Первое было предложение вступить в Народный фронт. Я всегда один и тот же вопрос задаю. Я говорю, если вы меня зовете для красоты, если вы мне не дадите пространство для работы, я как зашел, так же и выйду громко. И имейте в виду, что я об этом объявлю вслух, что вы просто разводите людей. А если вы мне дадите пространство для работы, тогда я поработаю. Вот мне позвали Народный фронт, когда я сказал, я буду заниматься у вас защитой памятников архитектуры по всей стране, буду ездить и выносить мозги всем губернаторам по всей стране, и мэрам, и всем прочим людям, причастным к строительному бизнесу. Они сказали, занимайся. И я этим занимаюсь, и мне никто еще слова не сказал, что типа ты заколебал уже, Захар, своими этими скандалами по всем регионам. Нет, никто не сказал. То же самое по Конституции. Мне позвонили, я 3 минуты поговорил, я говорю, там будут поправки принимать? Да, будут. Я говорю, помимо президентских можно вносить предложения? Да, можно. Я говорю, хорошо, я внесу предложения, только попробуйте на них не отреагировать. Я пришел, и там реально началась там, через какое-то время там, работа, заседание комиссии, разделили на коллеги. Я внес 14 поправок. Судя по всему, из этих 14 поправок там десяток войдет в Конституцию. Я с удовольствием вам распишусь на Конституции вам в следующий приход.
Да, вот вы несколько раз предлагали поправку о поддержке русских и русскоязычных за пределами России, ее в итоге предложил Вячеслав Никонов. А ну, в чем вообще будет заключаться?
В том числе и предложил и Вячеслав и Никонов.
Да, после вас.
Да.
В чем конкретно будет выражаться эта поддержка?
Это вопрос очень сложных формулировок, в чем конкретно, потому что ну, вот просто я сразу, когда выступал перед Владимиром Владимировичем, я предложил вот вариант Израиля, чтобы нас не обвинили в имперской экспансии. Вот там вот у них в основном законе Израиля, у них конституции нет, есть вот разных законов. Там в основном законе прописана поддержка евреев за пределами их страны. И я говорю, если мы там боимся как-то подставиться, то можно просто списать у Израиля, и никто нас не обвинит, что мы сделали что-то не так. А в конституцию я вносил другую поправку, продуманную моими юристами, но я сейчас ее не помню, естественно, на память. Вот. Вот когда Вячеслав Никонов предложил уже, Владимир Владимирович Путин сказал, что же он сказал-то? Он сказал, что, ну, типа, да, необходимо, но нужно очень аккуратно с формулировками, потому что продолжаются переговоры с бывшими советскими республиками на самые разные темы, и вот ну, как-то он дал какие-то намеки, какие-то сигналы, которые я осмысляю. Потому что у нас, конечно же, евразийское пространство, оно будет видоизменяться, так или иначе, все это не закончилось еще, поэтому надо внести такие поправки, чтобы нас не обвинили в милитаристских стремлениях, и в то же время, чтобы мы точно знали, что мы обязаны отвечать за русских и русскоязычных людей, и людей, видящих себя в контексте русского мира на всей планете.
Почему россияне должны голосовать за Конституцию, вот за этот пакет вот в куче, да? Почему мы не можем за эти поправки отдельно голосовать? Нет,
у меня есть точно такой же вопрос к властям придержащим, ответа я пока не услышал, но я скрывать не стану и делать свою позицию лукавой не стану. Я в целом внимательно всматривался в те поправки, которые предложил президент, из-за которых якобы весь сыр-бор, или не якобы, возможно, из-за которых весь сыр-бор, я при всем своем желании не увидел там вот что-то такого, что вот разрушает основы демократии в России и вот влечет тот самый конституционный переворот. То есть я прочитал все эти разнообразные бумаги и манифесты, подготовленные нашей оппозицией. Там. Я сколько не вглядывался, я так не... Ну, там, где, собственно, господин Путин всех обманул? Вот,
где есть он, мнение, что таким образом он хочет продления власти.
Ну да, есть мнение, только никто не может указать на эту строчку, на этот
где
пункт.
Точно,
да, где-то, ну, потому что там нет этого. Там как раз о другом совершенно идет речь. Даже иногда о противоположном идет речь. И поэтому никто заметить не может, но все подозревают, что есть подвох. Меня это очень мало волнует, наличие подвоха, честно говоря, мало волнует, потому что его в прямом смысле там нет, а в опосредованном это как прочитать. А вот те поправки, которые мы внесли о том, что брак – союз мужчины и женщины, о том, что неотчуждаемость территории России, что мы не торгуем территорией, что там огромное количество социальных поправок по поддержке бедных слоев населения, поддержки семьи, там, по медицинским, там Рошаль по очень умный и хороший продуманный блок предложил по медицинским делам, ну и так далее. Это все жизненно важно просто. Это вот просто те вещи, которые болели у меня в сердце 25 лет. И если мы это внесем, я считаю, это просто определяющие вещи. Я вот уже раза три рассказывал эту историю элементарно о том, как я... году, там, не знаю, там, 2011-2010 катался по Европе, там везде принимали страна за страной вот эти вот безумные эти гендерные законы о праве однополых пар усыновлять детей. И я говорю, что вы творите? Причем там митинги были огромные, и в Италии, и во Франции просто огромные. Люди выходили и говорили, нет, мы не позволим. Ничего, какая-то есть незримая сила общемировая, которая навязала эти законы странам, где даже на референдумах это не поддержали бы. Я говорю, как возможно, спрашивал я у европейцев. Они говорят, Захар, это решенный вопрос, это мировое правительство, у вас в России будет через 5 лет будет то же самое. Я реально этого боялся, и у нас реально были основания этого бояться. Но теперь мы внесли в Конституцию эту поправочку, и я спокоен. Я считаю, что это очень важно, что это важнее, чем Госсовет, более того, который тоже всех пугает. Это очень важно, и только ради этого стоило собраться.
Вы в соцсетях называете Путина императором. Вы знаете то, чего не знаем мы?
А что, мы живем в империи, я думаю, что это знают все, и ну, иногда называю, иногда не только в соцсетях, у меня есть роман «Некоторые не попадут в ад», и я там, не называя по имени президента, называю его императором. Ну, что такого? У нас империя, я в империи живу, а империей управляет император.
Угу. Чего вы больше боитесь, коронавируса, творческого кризиса или украинских киллеров?
Я вообще не думал никогда ни о коронавирусе, ни о киллерах,
а
ни
о творческом кризисе. А вот это вот истерия, вы как вообще
я думаю, что это с коронавирусом или с чем?
Ну, коронавирус, конечно.
С коронавирусом. Я думаю, что это имеет экономическую подоплеку, что это закончится. Я думаю, что...
Как и Эбола, да, в свое время?
Ну, как все это, да. Потому что сейчас же, ну, мы, может быть, не все знаем, не все слежим, что в мире творится, но у нас там 60% авиаперевозок там, торгово-грузовых, они уже встали. Уже некоторые страны просто экономики теряют просто, да. Ну и явно есть самый серьезный комплекс интересов определенных сил, которые на это заточены. И, может быть, идет проверка готовности целых держав, отдельных континентов, стран и экономик ко всему происходящему. А может быть, идет просто откровенное терроризирование, там, в том числе и китайской экономики, но не только китайской. То есть много чего происходит, и сейчас уже разоряются на наших глазах тысячи фирмочек, компаний и всего остального. И вот 1000 человек там умерло, да, вроде бы, да,
больше, не важно.
Или важно, но в данном контексте не важно для тех людей, кто принимает решение, потому что последствия экономические, они коснутся десятков миллионов людей, понимаете, с их работами, с их семьями, с их детьми, со всем остальным. Вот, а потом коронавирус куда-нибудь исчезнет, я так предполагаю.
В эфире радио «Комсомольская правда», писатель Захар Прилепин. Спасибо огромное, Захар, за беседу. Это радио «Комсомольская правда». До новых встреч.
Эксклюзив. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». «Час экономики». По будням в 17:00 вечера.